Глава 7. Арсенал. Утром 22 декабря капитан Алатриста отправился слушать мессу без меня. Иначе говоря, командиры трех испанских отрядов собрались в монастыре, где квартировал сильно прихворнувший дон Бальтасар Толедо, чтобы обсудить с ним положение. Недомогание его разъяснилось. Это оказалась почечная колика. Камни не желали выходить ни в какую, которая причиняла адские боли и приковала его, можно сказать, к кровати, сделав совершенно непригодным для службы. Монастырь был доминиканский, а братья сочувствовала Испании и держала сторону сенатора Дзена. Не ведая о подробностях заговора и не будучи его участниками, монахи сумели все устроить таким образом, чтобы во время мессы, всегда очень многолюдной, капитан, Роки Паредес и Мануэл Мартиньо де Аркада могли незаметно пройти в ризницу, а оттуда в само здание монастыря. Я сопроводил капитана до дверей церкви, где и остался, потому что на военный совет собрались только начальники, а макать в их подливку свою горбушку рядовым было не положено. Вы, господа, наверняка помните, если не забыли, что людям Роки Паредеса получили устроить пожары в еврейском квартале, а Аркады вместе с Бальтасаром Толедо и Лоренцо Фольера штурмом взять дворец Дожа, тогда как на долю Диего Алатристы и приданным его отряду пятерым шведам-подрывникам, покуда еще не прибывшим в Венецию, вместе с далматинскими наемниками капитана Мафио Сагадина выпало заниматься арсеналом. Нездоровье Толедо смешало карты, и теперь необходимо было перераспределить роли и обязанности каждого. Затем и созвали совет, на котором я, как уже было сказано, не присутствовал. А потому из церкви и направился гуляючи к тому месту неподалеку от таможни, где назначил мне встречу капитан. Хранилище открывалось с позаранку, и в этот час уже закрылось, и народу в округе было мало. На причале громоздилось множество тюков и бочек. От крупной зыби, гондолы и лодки, пришвартованные у причала, бились о него бортами. Я шел себе дошел, хорошенько укутавшись в плащ, и разглядывал этот перекресток миров и морей, где корабли всех видов, родов и стран столпились так тесно парус к парусу, что можно было бы ног не замочив пройти по ним вдоль широкого устья Большого канала от таможни до самой площади Сан-Марко. И я, хоть у меня не прибавилось любви к этому городу, и тусклое, сочащееся дождем небо все так же грузно висело над крышами, куполами соборов и шпилями колоколен, не мог не восхититься Голкондой Старого Света, раскинувшейся перед моими глазами в таком надменном величии, что ни Севилье, ни Барселоне, ни Генуе с Неаполем не досягнуть было до нее, ибо именно здесь, казалось, проходила земная ось. И я сказал себе, что нам, испанцам, владыкам мира, очень лестно было бы числить за собой этот баснословно богатый купеческий город, в котором первейшей гражданской добродетелью, о пороках пока не будем, считалось трудолюбие. Меж тем, как наши усилия и горы золота тратились на химеры, не имевшие никакого отношения ни к созиданию, ни к процветанию народов, зато самое прямое к высокомерию и спеси, к праздности и к кичливому самолюбованию старых христиан. Ибо никто не воплотил бы так полно образ Испании нынешней и всегдашней, чем убогий неимущий идальго, который лучше сдохнет с голоду, но не пойдет работать, потому что это уронит его достоинство, который постится круглый год, но когда со шпагой на боку выходит на улицу, непременно вытряхнет крошки из бороды, чтобы показать соседям, что, мол, наелся досыта. Капитан Алатриста, Роки Паредес и Мануэль Мартиньо де Аркада появились 2 часа спустя и очень неспешно прошли вдоль причала. Остановились рядом со мной и принялись оглядывать лагуну, устье канала и остров Сан-Джорджо. А потом, пользуясь тем, что вокруг не было чужих ушей, мои не в счет, обсуждать обстоятельства предстоящего дела. Тут я узнал, что в мочеиспускательном канале у дона Бальтасара застрял камень размером почти с аркебузный кремень, и почечная колика усугубилась нагноением, с которым не справился тирольский скипидар, предложенный монастырским аптекарем, и что у страдальца, терзаемого адскими болями, держится и не спадает сильнейший жар. Так что дон Бальтасар Толедо понял, что ему остается только сдать командование, потому что надежды на улучшение в ближайшее время нет. И указал на капитана Алатристе, как на своего преемника. И Роки Паредес с Аркадой не стали возражать. Скорее, напротив. Профессиональные солдаты, они даже обрадовались, что спрос будет не с них. По той же причине и Алатристе не слишком возликовал. Но делать нечего, принял назначение, как с неизменным своим фатализмом принимал неизбежное. Общий план в основном оставался неизменным, но порешили, что теперь атаку на Арсенал возглавит Себастьян Копанс, а люди Мануэла Мартиньо д'Аркады поступят в распоряжение капитана Алатристе, который поведет их на штурм Дворца Дожей. Роки Паредес займется пожарами в еврейском квартале. «Загвоздка в том, — сказал Алатристе, — что нам где-то надо будет встретиться, и притом не привлекая к себе внимания. Нужно найти такое место, чтобы разом было и людное, и не слишком заметное, — сказал Аркада со своим будто маслом смазанным лузитанским выговором. Мост убийц подойдет как нельзя лучше. Знаете его, господа?» Роки Паредес расхохотался, отчего изо рта у него вылетело целое облачко пара. Казалось, он затянулся и выпустил густой клуб табачного дыма. «Нет, но жизнью Иуды клянусь, имечко мне не нравится. Я набросаю план, хотя найти место труда не составит. Выдвинемся туда мелкими группами. Проведем нечто вроде последнего смотра. Обменяемся новостями, прежде чем разойдемся по местам». Все замолчали, потому что мимо прошли несколько матросов, направляясь к одному из ошвартованных у причала парусников. Потом капитан подбородком показал на Гран-Канале и северную часть города. «Думаю, твоя милость не прочь будет бросить взгляд на место действия», — сказал он Роки Паредесу. Роки снова засмеялся и заскреб в черной бороде пальцами в перчатках. Манерами он походил на любезного кабана, но глаза у него были живые, а рука крепкая. «Правильно думаешь? Я уже побывал там вчера, хотя мост и не переходил. Сегодня еще схожу, и не за тем, чтоб любоваться на их желтые шапки». Тут он подмигнул мне заговорщицки. «Пойду вдвоем с кем-нибудь из моих людей, под тем предлогом, что направляемся в бордельное заведение некой Сары Кордовки, которая, по рассказам, по-испански чешет, как мы с тобой. Надеюсь, клинки ваши притихнут, а поведение будет просто примерное». «И надеешься тоже правильно», — раздвинулись в медленной улыбке губы Паредеса. «Сомнение обидно». Я увидел, как капитан примирительно усмехнулся. Он был служака до мозга костей, знал, когда, под какую музыку плясать. И убивать друг друга здесь, у самой таможни, да еще в канун предстоящих событий, не стоило. Кроме того, теперь он взял на себя команду и уж что-что с испанцами обращаться умел. «Не хотел вас обидеть, сеньор солдат. Проехали». Он смотрел Роки Паредесу прямо в глаза, смотрел твердо и открыто. И через мгновение нахмурившееся чело того разгладилось. «Думаю, не хотел, даже уверен, что не хотел. Тем более твоя милость теперь командует, и вообще, как говорится, не чисть аркебузу, пока не стрелял». Он замолчал и показал на меня, с улыбкой и без тени былого раздражения. «Все же славный он малый, Роки Паредес», — заключил я. «Слухи ходят, будто вам обоим с постоем не повезло». «Ничего, бывало иной раз и похуже», — отвечал капитан. Все, кроме меня, засмеялись. Пошел мелкий и слабый дождичек, не пробивавший сукно наших плащей и фетр шляп. Мы глядели на серую лагуну, заволоченную густой дымкой в том месте, где море сходилось с небом. «Меня тревожит», — продолжал Паредес, чуть понизив голос, «что я до сих пор не получил ни смолы, ни запальных шнуров, ни горючих смесей. Сегодня к вечеру на баркасе с хворостом доставят все это из Фузины», — ответил капитан. «Он станет у причала в канале Сан-Джеронимо возле церкви, в двух шагах от еврейского квартала». Роки Паредес звонко прищелкнул пальцами, а потом трижды сплюнул в канал. Потому что, как всякий старый солдат, он воевал под Кривокуоре, штурмовал Акви, осаждал Веруа, был ужасно суеверен. «Покуда своими руками не потрогаю, не поверю». «Ну, естественно. Как там твои люди?» «Маются. Спят и видят, чтобы все уж поскорее кончилось. Тяжко сидеть в заперти и на улицу носу не высунуть. Каждый лишний день рвет им нутро, однако молчат, не чирикают. Дрыхнут, пьют, мусолят карты и ждут». Капитан повернулся к Аркаде. «А твои?» Португалец с видом полной покорности судьбе развел руками. «То же самое. Хуже нет ожидания. Очень изнурительная штука. И потом со мной ведь только половина того, что обещано. Завтра причалят. Вместе со шведами. Это хорошо, они хоть настроены иначе. Здесь ведь каждый лишний час усиливает ощущение опасности. Все недовольны, встревожены. А от этого тени свои бояться начинают». «Вот-вот», — поддержал его Роки Паредес. «В каждой клюке мне мерещится жезл инквизитора. Скоро уж, скоро. Дай-то бог. Хоть каких-то крох, как говорится. Золотые слова. Мартиньо кивнул, прикоснувшись к серебряному агнцу Божию, висевшему на груди между отворотами калета. От сырости его пшеничные усы обвисли, придавая лицу еще более унылое выражение. Он был меланхоличен, как истый португалец. «Ну да, телом Христовым клянусь, все придет рано или поздно, даже смерть». И опять же, как истый португалец, он удивительно умел высказываться не к месту. Невеселое замечание встретили по-разному. Аллатристы и Рокки Паредес переглянулись, а потом первый рассмеялся, а второй же на итальянский манер поспешно выставил рогами два растопыренных пальца, отводя беду. «Мои люди терпеливо ждут», — продолжал Мартиньо. «Знают, что им надлежит делать. Изучили досконально план дворца, лишь бы этот Лоренцо Фольера не подвел и сделал, что от него требуется». Чело его вновь отуманилось невеселой думой. «А не сделает, нас всех в куски изрубят прямо в дверях». «Черт возьми, не изрубят», — капитан обвел рукой панораму города. «Послезавтра мы станем повелителями всего этого. Ну, не повелителями, так хозяевами». «И озолотимся», — вставил Рокки Паредо салчно. «Само собой». Трудно было понять, всерьез ли говорит аллатристо или шутит. Может, и трудно, но я раскусил его, как орех, и угадал ловушку. Португалец в эту минуту набожно перекрестился. «Дай-то Бог», — сказал он. «Или дьявол», — припечатал капитан. «Будем предусмотрительны. Богу свечка, а черту, сами знаете, кочерга». «Аминь», — со смехом подхватил Рокки Паредес. Капитан обернулся ко мне. По внезапно проявившейся, хоть и очень свойственной ему шутливости, не очень-то веселой, а скорее безнадежно мрачной, могло показаться, что он пребывает в добром расположении духа. И я очень удивился этому, ибо всего лишь полчаса назад ему на плечи легло бремя большой ответственности. Но тут же понял, что дело тут иное. Просто надо пошучивать и излучать беззаботную уверенность, прежде чем вздохнуть поглубже, стиснуть зубы и броситься во вражеские траншеи. Аллатристо поднял было руку, чтобы дружески похлопать меня по плечу, но слишком свежа еще была память о Люциете и о кинжале, приставленном к моему горлу. А потому я отстранился. Капитан взглянул на меня пристально и задумчиво. «Относительно юного сеньора Бальбоа», — обратился он к остальным, — «он будет нашим связным, будет передавать приказы и согласовывать действия разных отрядов». И продолжал безмятежно разглядывать меня. Лицо под узкополой шапкой было покрыто мельчайшими капельками дождя. «Хочешь что-нибудь спросить, Иньего?» Я покачал головой и уставился на беспокойную воду канала. «Нет, все ясно». Он повернулся к остальным. «Итак, если не поступит отмены, послезавтра вечером встречаемся у моста убийц. Устраиваем дожу славный ужин. Само собой, оружие всем спрятать под плащами и быть готовыми к тому, чтобы бог упас или черт подрал. Аминь!» — повторил Рокки Паредес. Сааведро Фахардо торопился. Завернувшись в черный плащ и низко надвинув шляпу, он вылез из гондолы и стал взбираться по ступеням, стараясь не поскользнуться на зеленой плесени, влажной от приливов и дождя. Когда же, отдуваясь и сопя под плащом, закрывавшим лицо, он добрался до нас, то прежде всего окинул меня недоверчиво пытливым взглядом. «Это мой вестовой», — сказал капитан Аллатристо. «Я говорил вам о нем». Секретарь испанского посольства кивнул и огляделся по сторонам, убеждаясь, что вокруг нет посторонних глаз и ушей. Если находишься в Венеции, это очень полезная привычка. «Эскуэра», так назывались здесь стапели для маленьких судов, располагался очень близко к причалу Дзатере, стоявшему на берегу широкой и короткой водной перемычки между Гран-Канале и каналом Гвидетча. За деревянными навесами, оберегавшими склады и мастерские, виднелся треугольный фронтон церкви Сан-Траваза. «Новости есть?» — спросил Сааведро Фахардо. «От вас ждем». Мы шли мимо вытащенных на сушу гондол и баркасов со спущенными парусами. Пахло сырым деревом и смолой. Едва завидев нас, хозяин верфи пошел навстречу между полдесятком мастеровых, работавших стамесками и рубанками, почтительно обнажил голову и проводил нас в крытый склад, где хранились инструменты, весла уключены, после чего удалился. Там было так же холодно, как снаружи, отчего мы продолжали кутаться до глаз в плащи, словно заговорщики, каковыми, впрочем, и были. «Перестановки утверждены, вы остаетесь командиром». В дверь постучали, прося разрешения. Потом хозяин, просунув голову в щель, в полголоса переговорил о чем-то с Сааведро и Фахардо, и скрылся. Вслед за тем через порог шагнул новый персонаж. Это был человек средних лет, низкорослый, широкоплечий, кряжистый, в провощенной куртке, какие носят рыбаки на лагуне, а из-под куртки виднелись кожаная альмилья и роговая рукоять ножа за поясом. Когда он сдернул свой шерстяной берет, обнаружились черные кудрявые волосы. Кроме того, имелись брови в два пальца толщиной и косматые страховидные бакенбарды, занимавшие щеки целиком и доходившие до углов рта. «Это Паулучо Маломбра», — представил его секретарь. «По роду занятий контрабандист». «Чего?» — поинтересовался капитан. «В последнее время свинина и сало. На эти товары в Венеции слишком высоки акцизы. А поскольку стен нет, товар тайно на лодках доставляется с материка. Паулучо от молодых ногтей промышляет этим, возит мясо, вино, масло, в соответствии с требованиями времени, и знает лагуну как никто». Новоприбывший тем временем кивал в такт словам, произносимым по-испански, словно понимал, о чем идет речь. Я оглядел его сверху донизу и поразился тому, до чего же он грязен, и воняло от него рыбой, не то сушеным тунцом, не то вяленой треской, не то соленой сардиной, а может быть, ими всеми сразу. Всем, то есть ассортиментом последнего незаконного груза. «Так что, если вдруг не заладится, — продолжал дипломат, — он вас заберет и доставит в безопасное место». Мы с капитаном удвоили внимание, с живым любопытством всматриваясь в Маломбру и изучая его до самых белков глаз. Тот не выказывал недовольства и, вероятно, воспринимал как должное, что при такой работе люди смотрят на него не без предубеждения. «Полагаю, заслуживает доверия», — подвел капитан итог своим наблюдениям. «Вполне заслуживает. Он не впервые вытаскивает из Венеции тех, кому срочно необходимо оказаться подальше, и берет недешево». Паулучо Маломбра кротко взирал на собеседников и по-прежнему не открывал рта, но время от времени кивал. «Он что, у вас не мой?» — осведомился капитан. Прозвучало со злой насмешкой. Но, к моему удивлению, Сааведро Фахардо в свой черед кивнул и с очень серьезным видом. «Да, так уж сложились его житейские обстоятельства. Он родился немым, но умудряется поступать так, что его все всегда прекрасно понимают». Дипломат выразительно показал на рукоять ножа за поясом контрабандиста. «А для тех, кто его нанимает, это добавочное преимущество». Мы все воззрились на Паулучо с новым интересом. Теперь он заулыбался нам с обманчивым благодушием, обнаруживая неполный комплект серых зубов. Я вдруг подумал, что не хотел бы где-нибудь посреди лагуны до темной ночи увидеть перед собой такую улыбку, особенно если должен ее обладателю денег. «Будем надеяться», — продолжал Сааведро Фахардо, — «что все пойдет как по маслу. Но в том случае, если возникнет настоятельная необходимость совершить морскую прогулку, Паулучо Маломбра будет ждать вас на этом самом месте с вечера 24 до 2 по полуночи». «Что за посудина у него?» — осведомился капитан. «Достаточно вместительная, чтобы взять на борт 10. Здесь их называют брагоццо, рыбачий баркас. Может ходить на веслах и под парусом». Капитан слегка скривился. Потом провел двумя пальцами по усам, взглянул на контрабандиста, проворно переводившего черные живые глаза с одного собеседника на другого, и обернулся к дипломату. «Тех, кому придется уносить ноги из Венеции, больше 10. Вы что же предполагаете, что выживших будет так мало?» Сааведро Фахардо вскинул руку, торопясь исправить свой промах. «Нет, речь не о потерях», — сказал он. «Остальных в других точках Венеции заберут другие баркасы. Каждый отряд будет знать свое место сбора. Сан-Траваза — это для вашей милости и тех, кто займется штурмом дворца Дожа. Для тех, кто будет брать арсенал и сжечь еврейский квартал, предназначена Челестия». Не сводя глаз с капитана, Паулучо Маломбра кивал при упоминании каждого места, будто подтверждая, что все так и есть. Затем запустил палец с черным, как смертный грех, ногтем в ноздрю и принялся обстоятельно в ней копаться. Я же, слушая все это, подумал, что было бы совсем не лишне отыскать Челестию на плане, который капитан оставил у себя в комнате, а также досконально изучить путь от арсенала до сюда. Если что не заладится, путь этот надо будет проделать во весь дух, причем полгорода будет гнаться за мной, или целый город. И времени расспросить, верно ли я иду, у меня не будет, и возможности сориентироваться на местности тоже. В случае непредвиденных осложнений каждому отряду надлежит направиться на свой пункт сбора, Паулуччо Маломбра доставит вас на остров, о котором я скажу в следующий раз. Как уже было сказано, Сан-Ариано расположен в противоположном конце лагуны. Совсем рядом открытое море. Там вас подхватит парусник побольше».
«Когда?» — спросил капитан Латристе.
«Ну вот это уж от меня не зависит, как только будет возможно, полагаю».
Мы с капитаном переглянулись, ибо как люди, повоевавшие вдосталь, разом подумали об одном и том же. За нами следом и по пятам на островок явятся верные Сирениссиме солдаты, которые будут искать нас и наверняка обшарят всю лагуну.
«Что это за островок? Там можно будет держать оборону?»
Сааведро Фахардо взглянул на нас так, словно мы попросили описать обратную сторону Луны.
«Оборону чего?» — казалось, хотел спросить он. Но вот, наконец, уразумел. «Нет, не думаю. Сан-Ариано или остров скелетов выбрали прежде всего из-за того, что он мало заметен. Мне сказали, он затерян среди других и окружен каналами, которые трудно пройти. Еще его преимущество в том, что по нему протекает ручей, то есть имеется пресная вода. Еще там есть развалины монастыря, заброшенного лет 200 назад».
Мы оба взглянули на контрабандиста, который как раз бросил ковырять в носу и снова лучился сероватой медовой улыбкой, шириной от одного бакенбарда до другого. Капитан снова в задумчивости погладил усы.
«Клянусь плотью Господней, не сказать, чтоб названице вселяло спокойствие».
Сааведро Фахардо пояснил, что, тем не менее, место это именно таково. Спокойней не найти. Когда городские кладбища переполняются, именно на этот островок свозят останки давно погребенных. Еще и потому там редко кто бывает. Летом он кишмя кишит змеями. Но в это время года можно ходить без опаски.
Но будем надеяться, что ни Сан-Ариано, ни услуги Паулуччо Маломбра вам не понадобятся.
Будем. Тут контрабандист вдруг начал бурно жестикулировать, переводя красноречивые взгляды с одного на другого. Потом ткнул себя в грудь, двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Потом эти пальцы скрестил и воззрился на нас с прежней обычной своей кроткой приязнью.
«Хочет сказать, — перевел дипломат, — что минуты лишние не задержатся. А начнется переполох, баркасы уйдут от греха подальше, с пассажирами или без них, в 2 по полуночи, в Рождество».
В четверг, 24 числа, стало еще холодней. Над пепельно-серой водой лагуны северный ветер рассыпал горстями мокрый снег. И тот таял на лету, но сырость пробивала до костей еще сильнее, чем прежде. Таковы, клянусь, были мои ощущения, когда вместе с Себастьяном Копансом отправился на канал Миндикантес, который, пересекая город, начинается от новых пристаней на северо-востоке. Холодный ветер с Альп вольно гулял по нему, вгоняя в дрожь, хоть мы и укрылись за зданием школы Сан-Марко, возле внушительного бронзового кондотьера Бартоломео Калеоне. Было еще рано. В этот час площадь заполняли моряки, рыбаки и крестьяне в бурых домотканных плащах и деревянных башмаках. Они разгружали многочисленные баркасы, привезшие продовольствие с материка, и баржи из Маргеры, Фузины, Тревизо и Местре. На одной из них, груженной дровами, прибыли и те, кого мы встречали. 5 шведов-подрывников, которые должны были помочь нам запалить арсенал, и 4 испанских солдат, которых не хватало для штурма дворца Дожа.
«Угадай, где они?» — сказал мне Себастьян.
Особо всматриваться не пришлось. Среди тех, кто сновал взад-вперед по причалу, я с легкостью углядел 5 светловолосых бородачей, таких расхристанных, словно высадились где-нибудь на Корфу. Одетые в матросское платье, они несли за спиной непременные парусиновые мешки и следовали, чуть приотстав, за 4 приземистых, крепких, смуглых парней с густейшими бакенбардами, которые не бакенбарды, разумеется, а парни, шагали с особенным молодецким развальцем, с баулами на плече, с бурдючком вина за поясом, так что за милю чувствовались в них переодетые вояки. И если 5 белобрысых двигалась чинно и невозмутимо, по сторонам не глядела, словно ее тут и вовсе не было, то 4 чернявых вертели головами с неуемным любопытством, озирая все вокруг себя. И прежде всего женщин. «Чтоб им пусто было», — пробормотал Копанс. «Они бы еще табличку на грудь повесили с названием полка».
«Ломбардского», — подтвердил я, поскольку благодаря тому, что терся рядом с капитаном Латристо, был посвящен в такие подробности.
«Вот дурачье, вот же остолопы безмозглые». В эту минуту мы увидели, как в толпе появился в купеческом платье и с обычным своим меланхолическим видом Мануэль Мартиньо де Аркада. Когда он поравнялся с испанцами, то либо подал им условный знак, либо они его знали и узнали. Но так или иначе они двинулись за ним, держась в нескольких шагах, и вскоре скрылись из виду за церковью Сан-Дзанипола. Шведы же, исполняя полученные наставления, дошли до памятника Калеоне. Постояли там немного и берегом канала проследовали до деревянного оштукатуренного моста, именовавшегося мостом Скотобоин. Возле него они опять задержались. И тут мы с Копенсом, постаравшись, чтоб это вышло незаметно и убедившись предварительно, что никто не следит за ними, да и за нами тоже, зашли к ним в тыл. Вслед за тем мой спутник назвал пароль «Мансонарес и Аточе», на что один из шведов ответил утробно «Антверпен и Остенде». И теперь уже не за ними, а они за нами прошли и вскоре оказались у подъезда постоялого двора Трефрадеи, где должны были остановиться. И быстро обменявшись рукопожатием с тем, кто, судя по всему, был старшим, огромный светлоглазый детина с бородой нормандского пирата чуть не раздавил мне сукин сын руку, Копенс и я молча отправились по своим делам, а шведов оставили заниматься своими. Следующая встреча состоялась час спустя у ворот арсенала. Это величественное сооружение было гордостью Венеции, и вы это уже знаете, господа, как, наверное, и то, что по давней-давней традиции, удивительной, надо признать, и, кажется, единственной в мире, в рождественский сочельник ворота открывались для всех любопытствующих, будь то граждане Сиренисимы или чужеземцы, чтобы они могли подивиться этому чуду морской архитектуры. Им показывали все, что можно показать без ущерба для государственной тайны республики. Половина платы за вход, а составляла она полновесную серебряную бетса с персоной, по обычаю, опять же, предназначалась корабелам и их семьям как подарок к Рождеству. И, как нам сказали, каждый год набиралась немалая сумма. Надо сказать, что ни стужа, ни снег с дождем не отпугивали посетителей, потому что с первого же часа выстроилась очередь любопытных под зонтиками в провощенных накидках и меховых плащах. По большей части это были приезжие и воспользовавшиеся счастливой оказией зеваки. Подозреваю, что среди них имелись и переодетые люди разных наций, включая турецкую, имевшие те же намерения, что и мы. И хотя, как я уже сказал, обзор и осмотр был строго ограничен грибными судами и сводился лишь к старой части верфей, всегда находилась возможность увидеть, проходя под перекидными мостами по внутренним каналам, как строят, чистят, чинят знаменитые венецианские галеры, которые, вопреки стараниям Испании и атаманской порты, в безмерной своей гордыне и надменности проносят флаг со львом святого Марка по Адриатике и Левантийским водам. Еще прежде мы изучили план арсенала, доставленный капитаном Мафио Сагадина. Но сейчас надо было все рассмотреть на месте, потому что завтра ночью предстояло проникнуть сюда снова, а времени соображать и вспоминать, где там что, не будет. А потому, собравшись на подъемном мосту и заняв очередь, а в ней было немало женщин и детей, мы прошли через портик у ворот, уплатили каждый по полсольда серебром и погрузились на большие грибные лодки. Я уселся на банку между Гуриатой и Жоржи Куартанатом, а позади нас устроились Мануэль Пьемента с Педро Хакетой. А вот Себастину Копенсу и Хуану Занаруза Бейтия места не хватило, им пришлось влезть в другую лодку. Шестеро гребцов с верфи сели на весла, а дополнили пейзаж двое англичан-купцов, судя по всему, венецианский отец семейства с мальчиком лет 10-12, и еще пара. Он толстячок, что называется, в годах, насколько я понял из их разговора, торговец из Пизы. А она, молоденькая, хорошенькая, хоть и простенькая, кутавшаяся в роскошный навехонький бобровый палантин с невероятным жеманством, избегавшая наших взглядов, была по всем приметам веселой девицей из местных и не из дешевых. Всмотревшись в ее спутника повнимательнее, я отнес его к разряду тех, что заплывают в сети к таким девицам с тугой мошной и пузатыми, как тунцы, а если по-чечаянию возвращаются во свояси, то выпотрошенными начисто и обглоданными до последней косточки. «Ничего на свете нет прекраснее и дороже любви», с шутовским пафосом тихо сказал у меня за спиной Мануэль Пьемента. «Святая правда. Дорога она, любовь. Дорога. И ох, как недешево обходится», — добавил его кум Хакета с невозмутимым бесстыдством, встретив злобный взгляд пизанца. Тем временем наша посудина шла на веслах по широкому внутреннему каналу, оставляя по левому борту бесконечную череду стапелей со строящимися кораблями,
укрытых от непогоды деревянными и черепичными навесами. Справа от нас просторные крыши оберегали парусные, такелажные и канатные склады. А еще дальше, между двумя каналами, соединенными с зеркалом воды, начиналась новая верфь. И там, за огромными раскрытыми воротами, виднелся великолепный «Бусинторо» — пышно разукрашенная галера с высокими бортами, на которую в торжественных случаях восходил дож. Мы взяли ее на заметку, потому что корабль был одной из наших целей на завтра. А когда проплыли под мостом и чуть углубились в акваторию новой верфи, открылось нашим глазам, несмотря на то, что большая часть кораблей стояла в закрытых доках, еще более удивительное зрелище. Один за другим, борт к борту, в воде или вытащенные на сушу, или перевернутые, чтобы удобнее было конопатить, протянулись перед нами не менее сотни крупных судов. Знаменитые венецианские трехмачтовые галеры. Многие из них на зиму лишились парусного своего вооружения, а иные и мачт, а весь их такелаж был сложен на берегу. Повсюду громоздились огромные штабели древесины всех размеров, видов и форм, потребные для кораблестроения и могущие быть пригнанной к нужному месту на этой верфи, где, как уверяла молва, со свойственными ей преувеличениями галеру могли изготовить за одни сутки. «О, мать твою!» — пробормотал рядом со мной каталонец. Я промолчал, хотя впечатлен был не менее и думал примерно то же и в тех же выражениях. И ограничился лишь тем, что переглянулся с Гуриата, смотревшим на это диво, разинув рот, и постарался покрепче запечатлеть галеру в памяти. Рядом с внутренней гаванью начинался еще один широкий канал, где виднелись новые ряды строящихся галер. Но рассмотреть их нам не удалось. Лодка пошла вправо и высадила нас на причал, невдалеке от которого в больших чанах готовили смолу. Оттуда начинался под прямым углом проход между двухэтажными постройками, где помещались канатные мастерские. Вдоль него рядами в большом порядке стояли сотни якорей, кулеврин, корабельных пушек, и ряды этого тянулись, насколько хватало глаз. Итак, мы вылезли на причал и двинулись по этому проходу среди прочих посетителей, восхищаясь тем, что видим, и втихомолку, а вернее беззвучно, ужасаясь тому поводу, по которому попали сюда. И оба чувства усилились, когда впереди показались склады, где было известно хранятся 3000 бочонков пороха. Стоило лишь представить, что будет, если рванет такая уйма. Мороз шел по коже у самого отважного и рискового среди нас. Ибо одно дело рисовать стрелки на плане, и совсем другое — собственными глазами убедиться, в какое безумное предприятие мы пустились. Впрочем, казалось, венецианский арсенал не поддастся ни огню, ни мечу, вообще ничему. «Те, кто нас послал сюда, спятили, не иначе», — вполголоса сказал Педро Хакета. «Боюсь, любезный кум, это не они спятили, а мы с тобой, что подрядились на такую работку». Так же тихо отвечал ему Мануэль Пьемента. «А я тебе о чем толкую? Работка, да, не бей лежачего. Перебьют нас тут всех, и лежачих, и стоячих. Лучше в алжирском плену сидеть. Это уж что говорить». Я поглядел на андалузцев осудительно, как бы рекомендуя малость охолонуть и уняться, и давая понять, что говорят они лишнее, но моя молодость лишила этот демарш всякого смысла. Более того, Пьемента ответил мне неприязненным взглядом и спросил с вызовом. «Что-то я не пойму. Юный кабальеро чем-то недоволен? Разборки здесь устраивать не стоит. Не рановато ли твоей милости в разборки лезть? Молоко на губах не обсохло, а туда же». Оба удальца негромко засмеялись и, как принято у южан, подсвистнули. В других бы обстоятельствах такой грубый ответ непременно привел бы к обмену еще более резкими словами. У меня руки зачесались ответить в том смысле, что смотри, мол, будешь звонить не ко времени, батала оторву, да сунуть для пущей убедительности кусок стали в потроха, но житье рядом с капитаном Алатристо приучило к тому, что всему на свете свой черед, ибо терпение есть первейшая солдатская добродетель. И всякому овощу, ну да, именно оно. Так что я прикусил язык и заставил себя сдержаться. Само собой, разумеется, Пьемента и Хакета не вняли увещеванию и продолжали пересмеиваться между собой, поскольку у меня, как и было сказано, не было ни возможности, ни желания приструнить их по праву старшего. И Жорже Куртанет, шедший со мною рядом с очень серьезным видом, покачивал головой, наблюдая все это, и бормотал себе под нос не менее серьезные слова насчет Бога и святых. Я же повернулся к Мавру. Он кутался в свой толстый синий плащ с капюшоном, но все равно от холода еле шевелил губами. и, правильно истолковав мой взгляд, ответил мне задумчивой полуулыбкой. «Да, войти, если войдем, одно дело, а вот выйти другое». По завершении осмотра мы направились к портику одной из башен возле ворот, рядом с подъемным мостом и на противоположном берегу канала. Нам пришлось задержаться, потому что как раз в ту минуту мост подняли, пропуская корабль, который тащили на буксире несколько шестивесельных лодок. Пока ждали, к нам присоединились Себастьян Копанс и Хуан Занаруза Бейтия, оказавшиеся в другой группе посетителей, и, наконец, вместе со всеми мы выбрались на причал. «Огнем с такой здоровилой ничего не сделаешь, когда подпустишь», — сказал бескаец. Я беспокойно огляделся, хотя можно было не тревожиться. Если бы даже кто-нибудь и услышал, то все равно не понял бы. Мой земляк ставил слова до такой степени в разнотык, что выходила чистая абракадабра. У ворот стояли на часах несколько далматинцев с алебардами, и среди них я узнал одного из тех, кого видел с капитаном Алатристой и доном Бальтасаром в таверне у моста убийц. Звали его, кажется, Мафио Сагадина. На нем был грубой кожи калет, короткая немецкая япанча, кераса, поскольку он заступил в караул, и меховой берет с зеленым пером. И не знаю, узнал ли он меня или был предупрежден о нашем появлении, но так или иначе уставился на нас и не отводил глаз довольно долго. Я шепнул Копансу, что это за фрукт, и Себастьян обратил к нему взгляд, замеченный, по всей видимости, Сагадина, поскольку тот, наконец, отвернулся, но ненадолго. Краем глаза посмотрел на своих людей, а потом опять на нас. «Загляденье», — пробормотал арагонец. «Хоть картину с такого вояки пиши. И борода при нем, и все. И что ж, надежный?» «Говорят, надежный. Когда и если платят». «О, мать его!» На этом игра в гляделки кончилась. Тут опустили подъемный мост, и мы отправились в ближайшую таверну греться. Проходя мимо главного входа, я увидел новую толпу посетителей и обратился к Гурята с вопросом, который не задал, пока мы были на верфи. «Так ты веришь, что мы сумеем выйти, если войдем? А, Мавр?» Он пожал плечами. «Кто его знает?» И, пройдя несколько шагов, прибавил со своим обычным невозмутимым видом. «У нас есть такая поговорка. Куа бенатхэмит мета, куа замгарс зэхэмэс». «И что это значит?» Он снова пожал плечами. Под мокрым от дождя и снега капюшоном отражалась в его глазах серая вода лагуны. «Все женщины лгут. Все люди смертны», —